Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость, конечно же, абсолютно культовый персонаж российской действительности, да и советской действительности, чтобы быть совсем точным, Иосиф Кобзон. Иосиф Давыдович, добрый вечер.
Добрый вечер.
А каково ощущать себя культовым персонажем? Памятник-то стоит в Донецке?
На родине.
Трижды народному, да, так он.
Почему трижды?
Ну, трижды народному СССР, наверное, Россия и Украина считается, не беря мелких.
Ну, если считать просто все звания, я, во-первых, народный артист Украины и России, как вы назвали, но еще народный артист всех наших северокавказских республик. Ну, званий много, но разве дело в них? Важно мое отношение к моему искусству, если можно его назвать.
А к памятнику?
К памятнику. Вы знаете, я, когда у моих земляков в Донбассе возникла эта идея, я к ней отнесся отрицательно. И по сей день, в общем, без всякого кокетства, могу сказать, отрицательно. Но тогда был президентом Украины Леонид Данилович Кучма. Я ему позвонил и сказал, что я против этого и прошу его вмешаться. Но что мои земляки сказали, это не ваше дело, мы решили.
То есть без Кобзона и без Кучмы решим?
Да, нет, да, а он мне сказал, послушай, я ничего не понимаю, чем ты меня просишь? Это же не твое решение, это решение твоих земляков, это их право, в конце концов. Я говорю, ну я не хотел бы при жизни, чтобы мне ваяли памятники. Он говорит, ну это не памятник, это монумент, это их право.
А поэтому смотрели на него вот так, лицо в лицо, глаза в глаза-то?
Ну, очень талантливый скульптор, его, так сказать, изваял это рукавишников. Это во-первых. Во-вторых, я был на открытии этого монумента. Я сказал единственное, что я рад, что появился в моем родном Донецке объект, и хотел бы, чтобы просто он был объектом, где будут назначать свидания молодые. Там, встретимся у Кобзона.
Да, так двусмысленно немножко.
Да, нет, вы знаете, у меня абсолютно, еще раз повторяю, без ложной скромности, абсолютно это не взволновало ни с какого. Вот когда в моем Чесовяре, где я родился, улицу назвали моим именем, мне было жутко приятно, я жалел только об одном, что, к сожалению, не дожила до этого моя мама. Это мой бог, моя религия, вообще мой идеал. Мне так хотелось, думаю, господи, господи, я сейчас бы мама посмотрела, что вот названа улица, на доме, где я родился, мемориальная доска.
Вот. А правда, что вас родители назвали Иосифом в честь Сталина?
Никогда. Мама меня назвала, мама была батрачкой и синеблузницей, и у нее был любимый дядя, который спасал, помогал их семью, очень бедную, они жили в Каменец-Подольской области, в местечке, и Дражнее такое местечко. И у нее был любимый дядя, которого звали Иосиф. И она мне назвала в честь своего дяди Иосиф. Никакого отношения к Сталину это имя не имело.
А к Сталину как относитесь?
К Сталину тоже не имело имя Иосиф. Он был сосо Джугашвили. Вот, это уже, так сказать, его перевели.
В историю вошел, как Иосиф, да. Виссарионович.
Да, уже. У меня много раз смешных случаев с этим связано. Я вспоминаю, когда шутили мои коллеги, так кто-нибудь проходит и говорит, ой, какое отчество Иосифа, ну, еще когда молод был. Ну, они так шутили, говорят, Виссарионович. И вот они, значит, подходили, говорят, Иосиф Виссарионович, можно к вам? Я понимал, что это разыгрывают эти друзья, но ничего страшного. Я думаю, что я очень хорошо отношусь. Когда начинаешь рассказывать моим молодым коллегам, что я выступал дважды перед Иосифом Виссарионовичем, все думают, ну, врать-то гораздо. Но это правда, потому что в 1946 году, когда мне было 9 лет, я был победителем Всеукраинской школьной олимпиады и как победитель представлял Украину на всесоюзной олимпиаде в Кремлевском театре. И вот там в ложе сидел Иосиф Виссарионович Сталин, а я пел «Летят перелетные птицы». Потом через, это было в 46-м году, а через год, в 48-м году, на таком же концерте, в том же театре, я пел тоже Блантера песню «Пшеница золотая». Так что дважды я выступал.
Каково ощущение? Был какой-то пиетет
никакого
в то время?
Вы знаете, ну...
Но он не показывался, он в ложе сидел, его не было видно.
Нет,
или было
как
видно?
Не было видно? Но я выступал на сцене, там не было такой большой у вас сцены, как, скажем, во Дворце съездов. Там совсем короткое расстояние до ложа было. Ну, метров 10, вот так я видел его отлично, когда вышел. Я просто боялся смотреть на него. Это другой вопрос ребенком. А взрослые люди просто уходили за кулисы и падали в обмороки. Потому что, ну, что делать? Это вождь, это бог и царь, все равно, что спустился на землю. Что-то такое небесное. Вот. Поэтому я вспоминаю этого с таким волнением было.
Ну, вы, наверное, перед всеми руководителями пели-то нашей страны,
да,
начиная со Сталина.
Я не согласен с этим определением наших современных журналистов, ваших коллег. Кремлевский соловей, там все. Они знать не знают. И им непонятно, что выступать в Кремле это было высокой честью. Тогда можно назвать, конечно, так, если я кремлевский соловей, который пел, как вы говорите, перед всеми вождями, то как же относить к этому Майю Плесецкую, Галину Уланову, Владимира Атлантова и других, я могу перечислять. Это была планка. Если уж тебя позвали на какое-то событийное выступление в Кремль, значит, это вот ты попал, так сказать, в высшую элиту.
А правда, что вы Островского, будучи студентом, долго уговаривали, чтобы он вас взял на какой-то концерт такой?
Да.
Self-made человек. Добивались успеха,
да,
ими.
Да, не так ему надоело, как Матильде Ефимовне, царство небесное обоим.
Супруги.
Супруга его, она уже устала, она сказала, я когда звонил, она, кто спрашивает Аркадия Ильича? Я говорю, это вокалист, я не знал, как себя назвать, но понятия она не имеет, кто такой Кобзон. Она говорит, Аркадий Ильич занят, звоните завтра, ну завтра, послезавтра и так далее. Наконец, я настолько надоел, что она сказала, Аркаша, возьми, пожалуйста, трубку, меня этот твой студент и уже просто замучил, не могу больше. И вот, ну, тогда Аркадий Ильич мне сказал, ну, приходите, послушайте, что вы хотите. Вот началась наша дружба с этим человеком. Я вообще вырос как певец в эпоху Ренессанса. Не было ни одного выдающегося композитора, с которым бы я не работал. Начиная от Шостаковича, Хренникова, Островский, Колмановский, Фельдсман, Фраткин, Блантер, Соловьев, Седой. Я со всеми работал. Это была эпоха фантастическая, послевоенная песенная эпоха, когда были самые лучшие песни, самые лучшие стихи. Песни работали и Матусовский, и Долматовский, и Ашанин, Рождественский, Евтушенко, Ваншенкин, Гамзатов и так далее. Может быть, какие фантастические имена работали.
Но вы не только с композиторами и с певцами поработали. Вот где-то читал, что Лещенко вам говорил, что нельзя столько петь, а вы Юру Гуляеву научили, он тоже сказал, что замечательно.
Нет, Лёва нет. Почему он влился в эту работу, такую напряженную, практически естественно. Я первый начал в Советском Союзе.
Петра Лещенко имею в виду. Петра Лещенко имею в виду.
Петра Лещенко, по-моему, я с ним не знаком.
Нет, это значит, журналисты досужие там что-то придумали. А то, что Юрия Гуляева учили петь по несколько концертов в день.
Да. Нет, ну вы знаете,
я говорю, что от этого голос только крепкий.
Ну, потом уже все стали петь. Я первый начал в Советском Союзе петь по два, по три сольных концерта.
Денег хотелось заработать. Почему?
Нет.
Ну как нет?
Да нет, ну, я зарабатывал,
не
я
говорите,
всегда больше
вы...
всех зарабатывал,
ну,
но
да,
не ради этого только. Я получал колоссальное удовлетворение, это мой наркотик был. Я вот ездил, не было ни одного, я уезжал на 3 месяца на гастроли, на 2, на 4 месяца на гастроли. Я обожал совершенно гастролировать по стране, не было ни одного белого. Вот я просто брал карту, смотрел на карту, где еще не был. И мчался на Командоры, Камчатка, Сахалин, курил везде, в общем, не было ни одного места. Север, Якутия, ну все, вообще, все северное побережье, везде я побывал абсолютно. И мне было так это интересно. Причем с деньги? Ну, деньги тоже не мешают.
Воспоминания о голодном детстве, собственно, не богатая семья-то была.
Знаете, это у меня есть такая
Или
фраза,
это легенда?
Когда нет, детство
да.
Безумно голодное было, но было не только у меня одного. Оно практически было у всей страны. После военное время, мы же тогда... В отличие от сегодняшнего дня, не ходили с протянутой рукой перед Западом, подайте, пожалуйста, инвестиции, там, еще такое. Задавился, восстанавливали бабоньки наши в ватных штанах с ломами, с кирками.
Мама работала?
А?
Мама работала?
Мама работала. Мама всю жизнь работала. Она работала в колхозе политотдел. Она работала потом с народным судьей, ее избрали. Она все время работала. Но потом, когда в 46-м году у нас стало в семье 6 человек, появилась еще сестра нас, у нас 5 пацанов было, 6-я сестра. Ну, тут уже совсем было тяжко, потому что...
Тогда отчим как раз помогал.
Ну, еще карточки мы получали, еще по карточкам жили. Мама еще тюрю готовила, выворки. Так что, ну, ну все это было. Я, вы знаете, я всегда вспоминаю это с такой благодарностью, это свое голодное детство. Потому что это были и сады, которые мы обносили в летний период.
Это, обносили, общем, хорошее такое слово, да.
Согревали чернильницу, когда она бежал в школу в Краматорске. Ну, в общем, писали на чем угодно, бумаги не было, тетради не было. Ну, вот, ну, запомнилось оно, это детство. Сейчас настолько мы, слава Богу, наши дети, наши внуки, настолько они пресыщены, что у них вообще нет проблем. Он написал одно слово на чистом листе бумаги, выбросил все. И, ну, и расстановился, думаю, господи, ловлю себя на мысли. Ну, не от жадности, а просто думаю, ну, если бы он знал, что за каждым листом бумаги это кусочек дерева, который, так сказать, спилили ради этого. Но если бы он знал, что у кого-то там, скажем, ну, мы, хоть у нас и называют третьими странами, но есть еще четвертая и пятая страны, где такая же ситуация, которая, ну, скажем, африканские страны, латиноамериканские страны. Мне удалось побывать во многих странах, и американских, латиноамериканских, и африканских, ну, где в жуткой бедности это, то есть, живут.
Нет, если даже человек не говорит, что вы, наверное, экономите на всем. Ваша любимая машина, насколько я понимаю, 600-й Мерседес, который своими 12 цилиндрами. А вы вот рисуете сейчас образ, так жалко, что бумага тратится за каждое дерево.
Да, если бы вы знали.
А сколько литров бензина тратит ваша машина?
Бензина?
Да.
Я не знаю, у меня водитель, который это знает, сколько она тратит.
Ну, литров 20-25, наверное, но не знаю.
Все дело в том, что, вы поймите меня правильно, когда тоннами в Думе в нашей государственной возят бумагу, и тоннами ее уже испорчено или там исписано и вывозят, я тогда думаю, сколько за этими тоннами спиленных, срубленных, так сказать, вот деревьев. И зря вы думаете, что я, в общем, такой вот голодное детство... Женщина. Ну, просто есть какая-то элементарная логика. Если уж мы говорим об экономии, которая должна быть экономной, почему бы, ну, не начать с малого?
Иосиф Кобзон, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вы как-то бросили фразу, что давать интервью намного страшнее, чем ходить к террористам. Ну, так как у меня ощущение, что не ко всем журналистам вы так относитесь, и не все так относятся к вам. Кира Прошутинская о Иосифе Кобзоне.
И с Иосифом Давыдовичем у нас была совместная программа «Мужчина и женщина». И, в общем, после этой передачи, которую я очень, честно говоря, боялась, потому что мне он всегда казался человеком достаточно таким строгим, суровым и не очень общительным. Вот как-то все изменилось. И должна вам сказать, что в моей жизни были хорошие, конечно, люди, но он один из тех немногочисленных, которые очень хорошо помнят добро. И на это добро откликаются, в общем, всей своей жизнью. Потом я вам должна сказать, что немногие люди любят говорить о себе всю правду, и немногие люди умеют не скрывать то, что даже им иногда бывает и невыгодно. А он относится к тем, с моей точки зрения, настоящим мужчинам с большой буквы, которые действительно не имеют права и не позволяют себе быть, ну, даже в мелочах, даже в чем-то нечестными.
Кира Прошутинская.
Спасибо большое, Кирь Сан, за такие добрые слова.
Ну, не ко всем журналистам. Не ко всем журналистам вы так относитесь. Известна ваша нервная реакция.
Вы знаете, интересно.
На книгу, которая вышла даже не под вашим именем некоторое время назад.
Я люблю эту профессию. Я люблю эту профессию, хочу вам сказать. Ну, безусловно, я преклоняюсь перед военными журналистами. Ну, вот в Афганистан меня подружил с такими потрясающими журналистами, как Леня Золотаревский, Леонид Миронов, Генрих Боровик, Тимур Гайдар. Это фантастические ребята. Мы с ними сдружились. Да нет, и многие. А возьмите военных журналистов, поэтов, композиторов. Ашанин, Матусовский, Долматовский. Ну, это фантастические люди. Нет, нет, нет. Немножечко, так сказать, вы как-то определили мои отношения с журналистами однобоко.
Не, ну это ваша фраза была, я понимаю, что она контекстная была. Давать интервью намного страшнее, чем ходить к террористам.
Да, потому что пресса сегодня ангажирована. Она обязательно кому-то принадлежит и выполняет обязательно чью-то идеологию, чей-то заказ. Я об этом говорю вслух. И поэтому очень страшно, когда приходит к тебе журналист, которого ты не знаешь, от издания, которого ты не очень, которому ты не очень доверяешь или не очень любишь. Вот разговариваешь с ним и думаешь, а что же он все-таки напишет? Даст он тебе возможность как-то прочитать готовящийся номер или нет? И часто бывает так, что вот появляется что-то такое оскорбительное, и мне говорят, да не давай это интервью, ну не разговаривай ты с журналистами. Ну как не разговаривать? Когда не разговариваешь, они говорят, боится давать интервью, не хочет, значит, давать интервью. Да никого я не боюсь в этой жизни, абсолютно. Но вот мне так не нравится. Пишите то, что ваши ощущения, я согласен. Мне не нравится Кобзон, мне не нравится, как он поет, мне не нравится, как он ходит, мне не нравится, как он выглядит, мне не нравится, как он разговаривает. Все что угодно пишите. Но не придумайте, что Кобзон продает самолеты, что Кобзон торгует наркотиками.
Ну, была же история про самолеты. В Малайзию-то ездили, там сделка на 4 миллиарда могла быть заключена.
А, вы знаете, если бы мне доверили Царство Небесное Помолову Владимиру Михайловичу, бывшему генеральному директору Нижегородского, ныне тогда Горьковского авиационного завода, который был членом нашего акционерного общества и который просто попросил передать бумагу. Мы не торговались, у нас не было ни полномочий, и ни задачи такой, но мы передали эту бумагу. Сделка не состоялась не потому, что там Кобзон ей занимался, или кто-то другой. Но мы, когда мы передали бумагу, мы заинтересованных лиц привели в Москву и сразу же обратились в соответствующие органы о том, что эти люди хотят, так сказать, с ответственными людьми встретиться и поговорить. И все. Больше мы к этому проекту не имели ни малейшего никакого отношения.
Середина 90-х, один из, ну, как я полагаю, тяжелейших периодов вашей жизни, когда посыпались обвинения с разных сторон, когда отказывали в визах.
С одной стороны. Со стороны Кремля.
Обвинения со стороны Кремля, а тогда почему Госдеп Соединенных Штатов отказал вам в изъездной визе?
Да. Вы знаете о том, что появилась статья в Washington Post в 1994 году, которая называлась так. Царь, не король, не босс, ничего, царь русской мафии номер один, певец Иосиф Кобзон, в банду которого входит мэр Москвы Юрий Лужков, замминистра обороны Громов, банкир Гусинский и другие.
Ну, как а до этого была статья еще в Советской России, что ли, да?
Это уже позднее.
Лариса Кислинская позднее, да?
Да, да, это все мотив. Было. Понятно, что это был заказ, это было задание. Но почему? Ну, потому что начался конфликт между президентом и мэром. А я не скрывал, и сегодня не скрываю о том, что я всегда был сторонником нашего замечательного, выдающегося мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. И вот нужно было прессовать. Прессовали Кобзона, прессовали Церетели, прессовали Гусинского. Всех прессовали. А когда я подал в суд, Гусинский мне сказал такую фразу. Я бы не рекомендовал судиться с Америкой. У Америки никто никогда не выигрывал суды. А я сказал, ну и что, значит, я буду первым. И я полтора года судился.
Удалось?
Удалось выяснить истину. Они сказали правильную вещь, я и предполагал ее. Мы понятия не имеем, кто такой Кобзон. Не нужен нам ваш Кобзон. Вы ищите адвокаты, притом серьезные адвокаты. Они пришли в Москву и сказали, в посольстве здесь, и мне объявили о том, что все пути ведут в Москву. Информацию в Америку передала московская служба. Поэтому...
Все изменилось в 2000 году или когда? Сейчас не, вот на этот момент, что, ну, скажем, ну, Латвия, да, запрещала, разрешила въезд, да, это я посмотрел.
Нет, у меня все, кроме Америки, у меня все разрешения есть, кроме Соединенных Штатов.
Кроме Соединенных Штатов,
да,
только туда
ну,
не можете.
Достаточно вам сказать, скажем, что пытались выяснить с Соединенными Штатами, изменить эту ситуацию, и глубоко уважаемый Примаков Евгений Максимович Солбрайт, и наш уважаемый министр иностранных дел в недавнем прошлом, Иванов Игорь Сергеевич с Колином Пауэллом, и впоследствии с Кандалиной Райс. Но ничего пока не получается. Они говорят, что файл прислан из России и засекречен, и только Конгресс Соединенных Штатов может его рассекретить.
Нормально. То есть вы подаете как депутат Госдумы, даже как председатель комитета на визу, и вас не пускают?
Нет. А Государственная Дума на своем пленарном заседании проголосовала обращение к президенту России с просьбой защитить честь и достоинство своего коллеги Кобзона. На что мы не получили никакого ответа, ни Дума, ни я. Вот, поэтому я инициировал закон уже давно о защите чести и достоинства гражданина России.
Но он не прошел удачно
первое чтение, а перед вторым чтением я получил отрицательные отзывы со стороны правительства и со стороны администрации. Ну, поэтому он пылится пока на полках в Комитете по культуре.
Иосиф Кобзон, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». И вдогон еще про Израиль, когда вас с женой задержали, 8 часов продержали. Самый период.
И вы знаете, Израиль, это, будем так говорить, это сателлит Соединенных Штатов Америки. И поэтому, когда меня не пустили, тогда просто Шимон Перес, который был премьером, а послом был Царство Небесное Бовин, Евгений Бовин, когда Бовин бросился, значит, вот
Александр Евгеньевич,
в кабинет министров и сказал, что это какое-то непонятное, что как вы могли еврея, известного на весь мир, можно сказать, задержать где? У себя в Израиле. А на что ему министр внутренних дел, при том с визой, полученной, так сказать, израильским посольством, на что они сказали, ну, понимаете, мы это понятия не имеем, ну, есть вот файл американский, на что сказал Шимон Перес, это проблема Кобзона и Америки, не уподобляйтесь этому, если у вас есть претензии, предъявите, не пускайте, судите, задерживайте.